Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня год заканчивается наш. В прошлый понедельник с отцом Александром Шумским мы говорили о том, что мало мы благодарим Бога за то, что год прошел без особо таких великих бедствий. Но вот в конце года в Сталинграде прозвучали взрывы, вновь очередной теракт. Я почему говорю о Сталинграде, а не Волгограде? Потому что мы все с вами понимаем, что этот город выбран террористами не просто как город, близкий к Южному Кавказу, к регионам юга России. Это город, который является символом победы. 70 лет назад, именно в Сталинграде, в битве на берегах Волги, было сломлено страшное зло, наступавшее на мир. Именно там переломили хребет страшному, жестокому и беспощадному врагу. И вот сегодня эти два взрыва, которые прозвучали меньше, чем за сутки между ними, совсем небольшая временная разница была. Погибли за эти сутки десятки людей ранены. Они говорят о том, что идет война. Идет война против России. Война объявлена нам давно. И мы понимаем, что эта война объявлена не какими-то условными международными террористами. Эта война объявлена террористическим интернационалом, который когда-то в начале века сумел сокрушить Российскую империю, сумел ритуально убить святоцарственных мучеников. Десятки тысяч, сотни тысяч русских людей обогрели своей кровью святорусскую землю. На Соловках до сих пор деревья растут крестообразно, простирая свои ветви. И эта война продолжается и сегодня, и эта война никогда не закончится. В понедельник в домовом храме патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил панихиду по жертвам двух террористических актов на Волге, в городе. Для нас город является, повторю еще раз, символом победы над силами зла. И святейший патриарх после заупокойного богослужения сказал, что справедливо говоря, таким деянием нет и не может быть оправдания. Человеческая злоба, изливаясь вовне, уже не знает границ. И те, кто злобой живет, это люди, находящиеся в плену у темной силы. И потому всякие ссылки на религию не имеют никакого отношения к тому, что сейчас происходит в Волгограде, и что ранее происходило в других местах нашего Отечества. Патриарх выразил соболезнования всем родным и близким и отметил действия старшего сержанта полиции Дмитрия Макушкина. Все мы знаем, дорогие братья и сестры, что он двинулся навстречу, чтобы задержать террористку. Если бы она сумела пройти в зал ожидания, жертв было бы в десятки раз больше. В десятки раз больше было бы. Он, как сказал патриарх, сумел предотвратить большую беду. И второй террористический акт – это взрыв в троллейбусе, тоже унес человеческие жизни. И патриарх сказал, что верит в то, что эти злодеяния не запугают жителей Волгограда, не посеют паники в сердцах нашего народа, но дадут всем нам возможность еще раз задуматься о нашем Отечестве, о нашей жизни и о нашей борьбе. «Дай Бог, — сказал святейший патриарх, — чтобы у всех нас были силы поддерживать друг друга в эту тяжелую минуту. Будем помнить о том, что от наших слов и от наших дел зависит сама возможность победы над темными силами, к которые сегодня пытаются разрушить наше Отечество. Ведь когда эти темные силы видели, что Россия жива, несмотря на страшный погром, который устроен был богоборцами в 17 году по всей русской земле, церковь пытались уничтожить, то они бросили огромные силы, чтобы вооружить Гитлера, нацизм и натравить его вновь на Россию. В Сталинграде была одержана победа, перелом Великой Отечественной войны наступил. Вот сегодня на Сталинград направлено это острое жало. Хотя мы с вами понимаем, что там может быть отвлекающий маневр, и сегодня наши спецслужбы работают с огромным напряжением. Какие-то упреки звучат, но вы знаете, предотвращено 78 терактов за последнее время. Сегодня в Кабардино-Балкарии уничтожена банда, которые готовили взрывы на новогодние праздники. Работа идет, но предотвратить это невозможно повсюду. Мы должны понимать, нам объявлена война, и чтобы это зло победить, нужно сплотиться всем. Святейший Патриарх молится о упокоении душ усопших рабов Божьих. Всем раненым, кто лежит в больницах, направил свое благословение, сугубо молится о их здравии. Просит Господа утешить родных и близких. И просит о благословении Божьем, которое должно пребывать над жителями Волгограда и над всем нашим Отечеством. Ну, что можно сказать? Сегодня и протоиерей Всеволод Чаплин, мне кажется, очень важные слова проговорил в эфире. Он сказал о том, что если удалось жестко ограничить и запретить в отдельных случаях хождение идеологических штампов нацизма, почему не приложить ту же самую схему к радикальной интерпретации ислама, которую сами мусульмане в своем большинстве отвергают? И отец Сева сказал, что пора заняться силовым ведомством в России теми структурами, которые финансируются и управляются из некоторых исламских стран, прежде всего из государств Персидского залива. Я должен сказать, дорогие братья и сестры, что прозвучали слова соболезнования и призыв бороться с терроризмом и от верховного муфтия Талгата Таджуддина. Он патриот России, представляет традиционный ислам. И мы должны помнить в эти дни, что от рук этих экстремистов, ваххабитов, погибли десятки муфтиев, мул, священнослужителей исламских, которые отстаивали перед лицом этого сатанизма традиционный ислам, распространенный в России, в Сирии. И в Сирии идет война именно с традиционным исламом. И вот Роман Силантьев, Роман Анатольевич Силантьев, исламовед известный, он призвал волгоградцев не атаковать местные мечети, потому что их прихожане являются последовательными противниками ваххабитов. И угроза миру и спокойствию в области исходит не от них, а от приезжих террористов, которые, к сожалению, избрали город своей приоритетной мишенью. Ну, что можно сказать? Давайте вспомним просто то время, когда во время перестройки из всех наших городов мусульмане отправлялись в Саудовскую Аравию, где из них воспитывали ваххабитов, а потом сотни этих молодых людей приезжали и устраивали здесь центры по вербовке террористов. И вот эти центры работают в наших городах до сих пор. И пора прекратить какие-то разговоры о толерантности, которую нам навязывают. С ваххабитским подпольем должно быть покончено раз и навсегда. И еще раз мне приходилось говорить после событий в Бирюлево, этнические криминальные преступные группировки тесно связано с этим ваххабитским подпольем. И здесь непочатый край работы. Но, к сожалению, наши органы правоохранительные пытались все эти последние годы бороться с так называемым русским экстремизмом, национализмом. 282-я статья была распространена, действовала. А пора возвращаться к реальности. И бороться с ваххабизмом, потому что, братья и сестры, мы понимаем, что сегодня это направлено, прежде всего, этот удар направлен на срыв Олимпиады, но это будет продолжаться. Приезжал принц саудовский принц Бадар, не помню, помните, да? И это было летом, кажется, и в начале, либо в середине лета, вел переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. Саудовская Аравия, по-видимому, просила, чтобы мы отступились от Сирии, отдали Сирию на растерзание. Путин отказался. Предлагали большие деньги России, контракты какие-то, непонятно, какие еще условия ставили, но Россия защитила Сирию. И то, что сегодня происходит, мы должны понимать. Это война с нами не каких-то арабских террористов. Это война сил, которые олицетворяют мировое зло. Как кто-то из журналистов очень хорошо сказал недавно, два интернационала борются сегодня в мире с христианской цивилизацией. Интернационал исламских террористов, интернационал садомитов, которые атакуют Европу. И мы понимаем, что после слов Путина на Валдае, на пресс-конференции его, в послании к Федеральному собранию, где было заявлено твердо, что Россия защищает традиционные христианские ценности, эта война будет вестись с нами с особым ожесточением. Но вот, знаете, мне хотелось бы сказать о том, что говорят многие эксперты, необходимо сплотиться сегодня вокруг этой беды. Это все понятно. Но как русские люди, простите, всегда преодолевали такие напасти, бедствия соборной молитвой, крестными ходами, молитвой перед святыми иконами Пресвятой Богородицы. И вот сегодня для нас, для православных людей, тоже наступило это время. Наша соборная молитва, которую призывает Святейший Патриарх, призывает наше священство, это главное оружие, которое должно помочь нашим силовым структурам и всему нашему обществу победить это зло. Молитва, сплоченность, а главное, мы должны почувствовать себя единой семьей, единым народом. Потому что именно в те годы, когда не было никакой идеологии, как нам навязывали, говорили либералы, никакой идеологии не может быть, была идеология, навязанная нашему народу, поклонение Золотому Тельцу, народ сопротивлялся этой идеологии, и пышным цветом расцветали всякие сатанинские учения, в том числе и вот этот терроризм. Ну, а я хотел бы сегодня, дорогие братья и сестры, сказать о том, что те, кто поддерживает этих террористов, ведь то, что происходило в последние годы, этот духовный терроризм, это явление одного порядка. Кощунницы, которые плясали в нашем храме, выставки кощунственные Марата Гельмана, то, что творится сейчас на театральных подмостках, осквернили сцену МХАТа. Если бы Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко представили себе, что на их сцене, на сцене МХАТа, будут кощунствовать, издеваться над распятием Христа Спасителя. Будет не просто пошлость, а какая-то запредельная мерзость. Они бы, наверное, не смогли бы этого пережить. Это идет война, и война идет духовная. И сегодня необходима, прежде всего, духовная мобилизация всего народа. Потому что мы с вами знаем эти слова: не бойся убивающих тело, бойся убивающих душу. Так вот, те, кто убивают наши души, все эти растлители на театральных сценах, в литературе, они должны нести ответственность такую же, как и те террористы, которые устраивают взрывы в наших городах. Я говорю не ответственности уголовной, а им не должно быть места в нашем обществе. Потому что без духовной мобилизации мы не сможем выстоять в этой войне с терроризмом. Почему война с церковью идет? Потому что они стараются сломать духовный стержень нации. Именно духовный стержень нации им необходимо надломить. И многие действия, и осквернение театральной сцены, и осквернение наших храмов, они совершаются ритуально. Как и ритуально убивали все эти годы православных священников. Как ритуально сатанистами были убиты 20 лет назад, 18 апреля, на Пасху Христову, Светлое Христово Воскресенье, оптинские новомученики. Отец Василий, отец Ферапонт и отец Трофим. А после это было 18 апреля. А потом тоже 20 лет назад, в октябре, был расстрелян в центре Москвы Белый дом. из танковых орудий, из танковых пушек били по Белому дому. Были убиты сотни простых русских людей. Это тоже было ритуальное убийство, когда в центре Москвы расстреливали парламент. И мы помним, кто тогда радовался. И помним, кто кричал: «Раздавите гадину!» И забыв о всех призывах гуманизм. Да, но вспомним, с чего начинался террор в 1905 году и в революцию 1917 года. Убивали, да, убивали чиновников, губернаторов, жандармов. Но в то же время, в 1905 году, все начиналось с ритуальных убийств православных священников. А в эти дни, кстати, мы с вами вспоминаем убийство царского друга. В эти дни тоже ритуально был убит сатанистами Григорий Ефимович Распутин, оклеветанный друг царской семьи. Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сегодня посвятить нашу передачу иеромонаху Нестору. 20 лет назад иеромонах Нестор, который служил в селе Жарки Ивановской епархии, это был ровно 20 лет назад, с 30 на 31 декабря, он был убит, то есть вот этот вечер он был последний в его жизни земной. А отец Нестор, это был мой очень близкий и дорогой для меня друг. На моих глазах он к вере пришел, на моих глазах он принимал постриг, стал иеромонахом и 20 лет назад сподобился мученического венца. Иеромонах Нестор, мы познакомились с ним в городе Одессе. Он учился тогда на географическом факультете университета Одесского. Был в академотпуске. Они покрыли купола с бригадой высотников на храме Александра Невского в селе Жарки Одесской епархии. И отец Нестор предложил работу моему другу, художнику, иконописцу Сергею Игоревичу Бурде. Батюшка спросил, он был человек общительный, спросил, есть ли у него верующие люди. Отец Нестор тогда, Коля Савчук, сказал, что есть. Его с Сережей познакомили. А мы поехали в Почаев, помолились. Приехали, с ним познакомились, стоим перед едой, молимся. И Коля говорит, а у меня бабушка учила молиться в детстве. С нами стал, помолился. Так ему приятно было, что молитва звучит. Мы говорим, ну, Коля, давай вместе с нами тогда работать. И расписывали мы храм святого благоверного князя Александра Невского в селе Жарки. Полгода работали. А работа была довольно такая сложная, на высоте. И, конечно, мы подружились необыкновенно за это время. Ну, а тогда, дорогие братья и сестры, старост часто в храмах ставил райком или исполком. И вот староста был неверующим человеком. Работа у нас неплохо продолжалась. Расписали купол. Иисус написали по барабану. И решили работу прекратить. И староста все деньги отдал в фонд мира. Мы ничего не получили, но батюшка говорит, ничего, мы деньги потом соберем. И тогда уехали мы в Москву, и у нашего старшего друга Коля, а он за это время стал молиться, воцерковился, много было очень интересного. Ну, полгода работы в храме, они просто так не проходят. Он молиться научился, просто почувствовал, что такое молитва. И он говорит старшему нашему товарищу, опытному человеку православному, исповеднику, его когда-то высылали из Москвы за религиозную пропаганду, говорит, я хотел бы вообще послужить церкви, может мне в семинарию поступать? А ему отвечает наш старший друг, да не надо в семинарию, Коленька, потому что вы только воцерковились, в семинарии искушений много, можете веру потерять. Вы знаете что, вы лучше пойдите на послушание, на приход какой-нибудь. Там чтецом побудете, алтарничать, службу узнаете за год, пройдете весь цикл богослужения, а потом можно будет и поступать. И вот мы когда вернулись, братья и сестры, выяснилось, что староста подделал все документы, и по документам выяснилось, что мы, значит, якобы все деньги получили за полгода работы, хотя ничего не получали. Уполномоченный по делам религии говорит, поступай, подавайте в суд. А мы говорим, а в суд на кого подавать? На приход. Мы говорим, нет, мы на приход подавать не будем. В суд. Тогда был еще покойный митрополит Сергий в Одессе. Да, батюшка переживал очень. Ну, что делать? Я уехал, вернулся в Москву, Сережа сел в мастерскую писать. А Коля наш расспрашивал о Почаеве, когда мы только вернулись из Почаева перед началом работы. Он очень хотел там побывать. А я ему говорю: Коля, знаешь, это особое, это земное дело Матери Божией. Надо сугубо помолиться, чтобы туда попасть. И вот представляете, я думаю, молодые люди не поймут, а люди старшего пока не понимают, что это такое. Когда молодой человек бросает прописку, комнату в Одессе, бросает учебу в университете, едет в Почаев и поступает послушником в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Понимаете, в то время это советские времена были. А тогда, знаете, как уполномоченный ходил по делам религии, по Почаеву местный, он встречал нас, вот говорит: молодые люди, так, документы, почему не на работе, почему не на учебе, 24 часа, чтобы вас здесь не было. И такие послушники, как Коля, братья и сестры, тогда, когда он ходил с обыском по кельям, они в кельях под кроватями прятались. Это такое время было. И вот Коля остается, бросает всю мирскую жизнь. Я почему об этом рассказываю? Потому что при храме много всяких искушений. Он только начал вот церковляться. Вот что бы сказал человек: да, вот на церковь работал полгода, тяжелая работа, и ни копейки денег не получал. А он наоборот. Поехал на послушание, то есть он бросил, оставил все свои земные дела, все устроения, а только захотел служить Богу. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Раб Божий Игорь.
Да-да,
Игорь. Виктор Александрович, мне кажется, что события, происходящие вокруг Царицына, Сталинграда, Волгограда, нужно вернуть старое имя. Царицын, Сталинград. Вот двойное такое название сделать.
Согласен, кажется, вот да. Согласен, конечно, да. Спасибо, Игорь. Я тоже согласен, потому что Волгоград какое-то безликое имя. И удар-то был направлен. Гитлер тоже был мистиком. Он направлял удар не только потому, что хотел Сталину навязать свою волю. Он понимал, что когда-то в этом месте и Хазарский каганат был, и потом в этих местах была ставка Золотой Орды, потом сарай стоял, сарай Берке, не на этом месте. То есть, конечно, и Царицын, и Сталинград – это такое двойное имя, которое, мне кажется, действительно очень важно. И потом, многие связывают Сталинград с именем Сталина только. Но дело в том, что Сталинград в то время был символом битвы России с этим мировым злом. Понимаете? И вот поэтому, мне кажется, сегодня туда и направлен удар террористов. Согласен с вами, Игорь. Да, а отец Нестор поступил на послушание, тогда в Почаевской лавре был на послушании, приехал еще владыка, ректор семинарии, четки ему подарил, я был тоже в Почаеве, он говорит: видите, он мне четки подарил, благословил, владыка Алексей благословил, значит, приезжает поступать, приезжает отец Нестор ко мне, отдает документы, приехал счастливый, говорит: владыка меня так принял хорошо, через 3 дня едет и получает полный отказ. Представляете? Приехал расстроенный, а потом мне объяснили: запретил уполномоченный по делам религии его документы принимать. Время такое было. Владыка не мог мальчишке сказать, да? Совсем молодому человеку. Отец Нестор возвращается в Почаев, а там был такой старец, отец Пафнутий. Вот он с ним на Кавказ поехал, помогал ему служить. А отец Пафнутий был однокашником покойного владыки Варфоломея Ташкентского. Поехали они к владыке Варфоломею, а владыка Варфоломея говорит: Коля, у меня же здесь, видите, я бы вас взял на послушание, у меня здесь приходы ограниченные, а поезжайте к моему однокашнику, архиепископу Амвросию в Иваново. У него епархия огромная, людей не хватает. И вот Коля поехал в Иваново к владыке Амвросию, он его принял на послушание, в разных храмах он был, алтарничал, помогал восстанавливать, реставрировать храмы. И мы даже Сережи боялись, он был человек деятельный, умелый, очень обаятельный, люди его все любили. В реставрации уже разбирался с нами, все-таки храм расписывал. И мы боялись, что владыка его сделает каким-нибудь экономом. А Коля, он так стремился к молитвенной жизни. Как-то он приезжает и говорит: видите, я в такое место попал на послушание, ты не представляешь себе, какая же там красота, село Жарки. Чудотворные иконы Матери Божией Казанской, могилки двух блаженных, замученных большевиками, Николая и Алексея Елнацкого. Красота, место заповедное. Места там действительно, дорогие братья и сестры, удивительная красота. Это между Кинешмом и Юрьевцем. Леса заповедные, дали, удивительной красоты. заброшенное село, когда-то большое село было. Кстати, храм был построен на том месте, где была явлена Казанская икона Матери Божией. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. И село-то разоренное, только одни сундуки остались от прихожан с помянниками, представляете? Всех выселили, когда укрупнение, в совхоз, там Костяев, на совхозную усадьбу, разорение шло в русской деревне. И отец Нестор говорит, если меня когда-нибудь вдруг положат в воды, только в жарки буду проситься. И вот представляете, братья и сестры, его владыка рукополагает, и отец Нестор служит, направляет его служить в село Жарки. А в селе Жарки в то время из прихожан-то были баба Шура, царствие небесное, баба Катя, 90-летняя, царствие небесное, и дед Веня. Остальные все в выселках жили там вокруг. Да, баба Катя, баба Шура — это были необыкновенные люди. Они в свое время этот храм отстояли при Хрущеве и отправились на принудительные работы на лесоповалы в Архангельскую область. Это были удивительные люди. У нас звонок. Я продолжу сейчас рассказ, отвечу слушателю. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Благословят Бог, Виталий Александрович, за ваши передачи. Я хотела вас спросить. Вам не кажется странным, что все эти акты произошли почти сразу после амнистии?
Нет, не кажется совершенно. Это к амнистии не имеет никакого отношения. Эти теракты задумывались давно, и ясно, что перед Олимпиадой их будет много. Я даже скажу больше. Сегодня надо нам всем усилить молитву, дорогие братья и сестры, потому что похоже, что эти теракты отвлекающие маневры. И где-то готовится что-нибудь напоминающее Беслан, Норд-Ост. Но я думаю, что наши силовые структуры не хуже нас это понимают. Просто с террористами бороться очень, очень сложно, потому что страна у нас огромная, понимаете? Выбрать время для коварного удара гораздо легче, чем его предотвратить. Но надо возрождать силовые структуры, надо возрождать мощь державы, и тогда победим. Ну вот. Ну, а отец Нестор, когда его рукоположили, направили в село Жарки, он был просто счастлив. Когда он отслужил первые несколько месяцев, приезжает ко мне и говорит: «Витя, ты знаешь, мне Господь такую милость дал, я человек грешный. Я, говорит, стал иеромонахом». А я тогда наблюдал его, потом еще некоторых новопостриженных наблюдал иеромонахов. По-видимому, какая-то особая благодать дается в это время. У них такое чувство, говорит, такая радость, благодарность Богу, и он мне говорит: «Знаешь, мне бы хотелось Господу за его милость отплатить. Мне хотелось бы пострадать за Господа». Я удивился, говорю: «Отец Нестор, ну что ты такое говоришь? Пострадать за Господа. Понимаешь, что ты говоришь? Это значит венец мученический получить. А ты, говорю, кто такой?» «Нет, говорю, ты вот, я тебя понимаю, ты не хочешь лямку тянуть на приходе, а хочешь сразу раз и в Царствие Небесное». «Нет, говорю, посмеялись, ты будешь лямку на приходе с бабушками тянуть, с выселками». Посмеялся, да, я понимаю, что недостоин, говорит, ну, может, Матерь Божия смилостится. Да, и вот, братья и сестры, он свое, об этом сокровенном желании своем сказал мне, второму самому близкому другу, Сереже Бурде, и своему духовнику, и иеромонаху Амвросию. Это было вот в первый год его рукоположения. Служил он, приходил он, молитвенно был, удивительно. Он говорит: «Витя, ты знаешь, я от Казанской помазываю бабушку елем, у них голова проходит, головные боли». Удивительный был батюшка. Сейчас еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Виктор Александрович, я по поводу нашей обстановки в государстве, в Отечестве.
Да-да.
Два замечания хотел бы предложить вам на ваше размышление. Во-первых, царицын Сталинград от слова «сталь» даже, может быть, к личности никакого отношения не имеет. Это металл, сталь, это наша оборона была, русская оборона.
Да-да, согласен
это
с вами.
Раз, это раз. А второе, главный террорист в нашем обществе 20 лет до настоящего времени является средством массовой информации, которые на 99% с утра до ночи творят дела тьмы, бесплодные дела тьмы, с утра до ночи, день и ночь, день и ночь. Надо что-то с ними делать. Или принимать закон, национализировать всех, на спасение России направлять, или пускать в действие карающий меч против них. Выхода нет. Или все погибнем, или должны спастись.
Согласен с вами. Я, понимаете, много лет подряд, дорогой Геннадий Павлович, много лет подряд я говорю одно и то же. Главный вербовщик ваххабитов — это наше телевидение. Потому что когда все эти годы показывают молодежи на Кавказе, что творится на нашем телевидении, они говорят: вы хотите жить в такой растленной стране, и вербуют их в исламские организации. Дело в том, что, понимаете, вообще сейчас терроризм стал распространяться не только средством массовой информации, ими надо заниматься. Вот Путин сейчас РИА Новости пытается преобразовать. Это информационное оружие. Но надо заниматься и теми мечетями, теми исламскими центрами. Вы, наверное, знаете, что какой-то комитет, Конгресс народов Кавказа, хотели миллион мусульман вывести на Манежную площадь в целях борьбы, протеста против исламофобии и кавказофобии, за то, чтобы в Москве разрешили строить мечети и разрешили ходить в хиджабах в школах. Понимаете, что это такое? Но я, конечно, надеюсь, что власти даже не после взрывов и терактов, а вообще не ответили бы на эти попытки устроить такую показательную акцию в Третьем Риме, в Москве, в доме Пресвятой Богородицы. Но почему они себя так ведут? Скажу еще раз. Потому что они считают геура — это неверные. А они считают кефирами, язычниками. Понимаете? Они нас считают кефирами, то есть людьми безбожниками. Если истинно... Ну, ваххабиты это к настоящему исламу не имеют никакого отношения. Если православные и настоящие мусульмане всегда могут между собой договориться и жили в Российской империи мирно, и с Талгатом Таджудином, он патриот России, и с другими муфтиями, которые проповедуют настоящий ислам, традиционный ислам, всегда мы можем найти общий язык, то с этими сектантами общий язык найти нельзя. А они эту молодежь настраивают бороться с неверными, вести джихад, и поэтому надо бороться везде, по всей стране, надо прикрывать эти центры вербовки, в которых засели ваххабиты, и, конечно же, с телевидением надо что-то делать. У нас еще звонок. Ну, говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Простите, мы вас перебиваем от ваших, может быть, вам дорогих личных воспоминаний, потому что много этих людей и Мельников Николай Алексеевич, замечательный наш поэт, который был около Оптина в пустыне убит. Поэтому этих людей много. И, видимо, вот таких, как у Мельникова, у них к ним пришла слава Божья. А вот сейчас он...
Простите, слушательница. Может быть, вы перезвоните, сумеете закончить свой вопрос. Да, а я пока просто продолжу. Я остановился на том, что отец Нестор начал служить в Джаркафе и рассказал о своем сокровенном желании. Его рукоположили, ему было 27 лет. Да, и потом там оказался у него на приходе, приехал с Кавказа со своей женой Натальей. Вы знаете его, он на радио выступал, на фестивале видели, отец Виктор Салтыков. Он был егерем на Кавказе. И в 92-м году Виктор Салтыков говорит отцу Нестору, говорит: батюшка, остались замечательные егеря в заповедниках на Кавказе. Сейчас я закончу все-таки мысль, потом отвечу на вопрос. Потерпите, дорогая слушательница. Остались замечательные егеря на Кавказе, никогда священника не видели. И поехали, может быть, отправимся вместе. И вот они... Нет звонка? Да, и они поехали на Кавказ. И попали в самый разгар грузино-абхазской войны, представляете, в Абхазии. И вот отец Нестор там на горах кресты ставил, воздвигал, отпевал убитых, венчал. Есть фотографии, фильм Тимощенко, режиссера, есть кадры у него, Валерий Тимощенко. Замечательный фильм «Чистая победа» на нашем фестивале была, на новороссийском десанте. Вот у него кадры остались, хроника, где отец Нестор с пленными говорит грузинами, успокаивает их, утешает. Исповедовал, причащал, венчал молодоженов наших егерей на Кавказе. Был в зоне боевых действий. И после этого, когда он вернулся, братья и сестры, на отца Нестора неожиданно пошла клевета. И знаете, кто клеветал? Растрега и откровенный сатанист, бывший священник Глеб Пекунин. И его подельник такой, господин Левинсон. Ну, клевета была глупая, потому что написали, что якобы какие-то сосуды украл, уничтожил древние росписи. Это легко было опровергнуть, но мы удивились. Почему Якунин, который сам когда-то сидел, бывший священник, клевещет, он же не знает отца Нестора, никогда о нем не слышал, клевету эту легко опровергли, а через некоторое время грабят храм. Представляете? Отец Нестор, это было как раз весной 93-го года. Отец Нестор приехал, я, говорит, посмотрел на разоренный храм, унесли несколько икон. И, говорит, сердце у меня прямо, он говорит, так сердце закипело, просто сжалось от слез. Он поставил, а там уже люди приезжали, он поставил детей, тех, кто там жил, некоторые прихожане собирались к нему, поселились в Жарках. Поставил на молитву, и Виктор, он тогда еще не был, кажется, диаконом, а сам 25 километров оббегал по мокрому снегу, представляете, нашел следы. Говорит, надо же мне посмотреть номера машины. А как это сделать? Я, говорит, подрясник под пальто, скуфейку в карман, косичку в бороду прикрыл воротником пальто, иду, вижу, сидит один человек, понял, в лесу прячет иконы, а номера заляпаны. Сидит, подхожу, говорит, под визиту Костяева. Он говорит, пытаюсь номера очистить, пьяного изображаю. Он говорит, выскочил, пытался меня побить. Отец Нестор хоть был небольшого роста, но крепкий, служил в разведке. Говорит, ты знаешь, я же бы одной рукой его в сугроб закопал. Но нельзя. Уворачиваюсь, номера посмотрел. Ну ладно, я пошел. Всего участкового поднял. Ну, он такой был, характер у него, знаете, был. Отца Нестор говорит, так, ты старший лейтенант, а я настоятель храма. Командую операцией я. Ясно? Говорит, взяли они этих бандитов, братья и сестры. Да. Вернули иконы. Банда у всех по 3-4 отсидки. Главарь банды Николай, как и отец Нестор в миру. Ни одной отсидки, закончил институт культуры. Приезжает местная эта мафия, бандиты, деньги привозят отцу Нестору. Говорит, заберите заявление, батюшка. Он говорит, знаете, говорит, мне ничего не надо. Я монах, вот у меня подрестник, ничего нет. Они ограбили храм Божий. Если бы меня ограбили, я бы слова не сказал. Они ограбили храм Божий. Большевики уничтожали наши храмы, убивали таких вот, как блаженные. А они есть тоже враги. Они добивают то, что осталось после большевиков. А святитель Филарет сказал так. Прощайте врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божьими. Они, говорит, и враги Отечества, и враги Божии. Ну, и так тебе посмотри. Ну, смотри, говорит, поп, не пожалей. Отец Нестор мне говорил, понимаешь, я... Посмотрел в глаза этого главаря банды Николая, у которого ни одной отсидки, институт культуры, тоже 27 лет, представляете? Вот интересное совпадение. Отцу Нестору, когда рукополагался 27 лет, Николай, да? И вот этому грабителю 27 лет. Я говорю, что ж тебя, Николай, заставило храм Божий грабить? Он говорит, ну ж да, батюшка. А я посмотрел в его глаза и говорит, не увидел ни тени раскаяния, понимаете? Да, он говорит, ну смотри, не пожалей. Ну мы с Сережей говорим, отец Нестор, не боишься? Он отвечает, интересно, говорит, если все бояться будут, кто же храмы Божии будет защищать? Да, и вот, дорогие братья и сестры, это было в марте 93-го года, в апреле убили оптинских новомучеников, отец Нестор приезжает, говорит, видите, как я им, белой зависти, вот для монаха лучшей смерти не может быть, пострадать за Христа, как отец Василий, отец Ферапонт, отец Трофим. Да, ну а потом на него покушение было, причем он вышел, там банька стояла, дома высокие, в Северной Ивановской, и Парфин выходит, а туда добраться, братья и сестры, могу вам сказать так, зимой на санях, значит, ну, на лошадке летом, если дождь, а если, значит, а весной, мы спрашивали у бабы Шуры, бабы Кати, а весной вы как ездили, когда распутится, они говорили, а весной кто же ездит, весной никто не ездит. Да, туда место далекое от дорог, там автобус останавливается, несколько километров лесами, полями идти. И вот стоят люди незнакомые и говорят, ствол на него направили, руки вверх. Он говорит, ну я понял, что стрелять не будут. Я, говорит, зашел, дверь закрыл, они стали ломиться в первые в сени. А ему благословил владыка ракетницу, чтобы сигналы подавать. Он, чтобы их отпугнуть, выстрелил из ракетницы, чтобы между ними. Они посмотрели, как ракета погасла в огороде. И потом они сказали, когда их поймали, что они знали, священник на поражение бить не будет. Полезли дальше. Отец Нестор зашел тогда в свою келью. Значит, стекло высадил. И когда высадил, стекло лопнуло, перерезало ему вену на левой руке. Но он зажал вену правой рукой, пальцами ракетницу в левую руку, выкатился и пробежал там, где его могилка сейчас, капли крови вот капнули. Прибежал в Костяево, поднял, поймали вновь банду, и тогда к нему пришла державная икона Пресвятой Богородицы, видите. Вот, но потом отец Нестор, Сережа у него расписывал зимний храм, жил, я приезжал иногда, но переживали, конечно, охранять его надо было, но он, знаете, он был такой человек, бесполезно было охранять ему, говоришь, ну куда ты ночью из Юрьевца идешь? Жаркит зимой, он говорит, ведь, он говорит, а хорошо, 20 километров иду, все акафисты перепою, все, о всех вас помолюсь, идешь, снег, хорошо. И вот, дорогие братья и сестры, ровно 20 лет назад, в этот день, с 30 на 31 декабря, отец Нестор был убит в своем доме. Убийство ритуальное, сатанинское. Причина смерти — полная потеря крови. Вот. Был убит перед крестом. Есть съемки. Борис Костенко приезжал тогда. Кровь на кресте была. Это не в келье он был убит. Келья вторая — это первая комната. Там неправильно они сказали, написали. Вот кровь на кресте была и на потолке. Причина смерти — полная потеря крови. Да, и было ему 33 года. Вот так. А 9 дней отца Нестора выпало на собор Пресвятой Богородицы. Так что, видите, говорил он, Матерь Божия, может быть. Да, говорит, недостоин мученического венца, может, Матерь Божия, говорит. И так вот, получил он мученический венец. И знаете, вот скажу только, вот на похороны собралось народу, я могу много рассказывать об отце Несторе, но Жарки с дореволюционных времен не видел этот храм такого количества народа. Вот он с 27 до 33 лет, 5 лет был священником. А сколько он людей окормил. Люди приехали на прощание. Полный храм был. Люди приехали из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Одессы, Кинешма, Юрьевца. Понимаете, братья и сестры, это... И скажу вам, что владыка позвонил, утром пришлось звонить, а владыка Амвросий, он хотел его похоронить где-нибудь в Иваново, он ему предлагал кафедральный собор, хотел к себе забрать. Отец Нестор говорил, нет, я хочу в Жарках быть до смерти, потому что такое пророчество одного из блаженных было. Те, кто из священников пробудет до смерти в Жарках, тот спасется. Он говорит, хочу быть в Жарках. Я владыке позвонил с утра. Он говорит, Виктор Александрович, понимаете, я хотел бы его на своем приходе. До Жарков когда я доберусь? Я говорю, местные не отдадут его. Он хотел быть в Жарках похоронен. И владыка говорит, ну, делайте, как знаете. Вот сейчас отец Нестор у алтаря похоронен. О Жарках фильм есть. Отец Тимоченко, «Одинокий рай», призы брал. Отец Виктор Салтыков, рукоположен. Меня только удивляет, что два фильма о Жарках есть об отце Викторе Салтыкове. Скажу вам откровенно, меня только удивляет, что ни в одном из этих фильмов не сказано, что в этом «Одиноком рае» у алтаря храма могила мученика наших дней, Убиянова иеромонаха Нестора. В Оптино его поминает, как часто отец Элеодор, особенно иеродиакон, иеромонаха Убиянов, братьев наших, иеромонаха Василия, Никифорапонта и на Катрофима, Убиянова иеромонаха Нестора. Хотя он в Оптино не был ни разу. Так что, видите, братья и сестры, мы сейчас ответим на звонок, срывается уже второй или третий раз. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, еще раз простите, здравствуйте, что отвлекли вас. Вы вот не можете сказать, почему сейчас в средствах вот этих наших дезинформации говорят о том, что постоянно теперь уже, что это какие-то русские, перешедшие в ислам, какие-то ребята, то мужья ваххабиста, кто еще кто-то. Вот это же неправда. Вы помните, когда в Беслане мужественно и открыто Путин сказал, что это международный терроризм против России, потому что Россия идет своим путем.
Я вас понял, простите. Дело в том, что, к сожалению, Дмитрий Соколов был ликвидирован, уничтожен этот ваххабит, которого завлекла террористка, взорвавшая в октябре автобус в Сталинграде. И, дорогая слушательница, я, к сожалению, должен сказать вам, что сейчас Ваххабиты завербовали ни одного русского парня и ни одну русскую девушку в свои структуры. Об этом мало говорим, но это так, поверьте. Поэтому, конечно же, международный терроризм это понятно, и кто за этим стоит, понятно. Но, к сожалению, есть вот такие вот выродки, которые предали не только свой народ, не только Бога предали. Здесь спецслужбам видно. Хотя, понятно, я еще раз повторю, чтобы террористическое подполье уничтожить, надо одновременно уничтожать этнические, криминальные и преступные группировки. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Говорит Леонид. Я слушаю ваши передачи, вот тоже какое-то знакомое название, «Деревня Жаркий». Вот так думаю, откуда же это? Это фильм «Русский заповедник». Есть какой-то,
Валерий
Радонеж участвовал.
Да.
Ну, вот режиссер, по-моему, Валерий Тимощенко. И вот что я еще хотел сказать. Я сейчас вот быстро набрал справку. Убийца получил 4 года за убийство священника, тогда в состоянии сильного душевного волнения.
Да нет, нет.
Другие приговоры мы не знаем. Помните, вот и семью священника...
Знаем, знаем, конечно, я об этом говорю. Спасибо, Леонид. Дело в том, что этот человек, я говорил тогда с юристом Ельцином в Славянском фонде, говорю, почему за убийство священника дают как за бытовое, хотя их убивают именно за то, что они священники. Но она говорит, ну, видно, ясно было, что он не убийца. Я скажу, что этот убийца, который взял на себя, я думаю, это он не убивал. Он выполнил роль ритуального предателя Иуды. Понимаете, ну, просто нет времени об этом подробно рассказывать. А убийство было ритуальным, участвовал не один человек. Он бы один с отцом Нестором не справился, хотя он сильный человек был. Говорю, отец Нестор был очень подготовленный человек. Вот мы сегодня говорили со Светланой Ивановной Горлевской, директором магазина «Православное слово». Она знала батюшку, и она удивительно говорила удивительные слова о том, что я хотел, чтобы в эфире, но она почему-то решила, попросила передать ее слова об отце Несторе. Она каждый год его упоминает в этот день особенно. И в последний день он был в «Православном слове», он договорился, что православные книги на всех северных вокзалах распространялись, на железных дорогах. И вот, братья и сестры, она говорит, я многих священников, ну, представляете, православное слово, за эти больше 20 лет она много священников видела, тогда уж сколько было священников побывало. Говорит, я не встречал людей такой искренней духовной радости. Он пасхальный был батюшка, очень живой, почему-то не балагурство было. Чувствовал, что он, несмотря на молодость, опытный духовный монах, понимаете? Опытный, ну, духовный человек удивительный. И, а мы с Сережей наблюдали, как наш Коля, Калюня наш, да, младший товарищ, младший у нас был на несколько лет, как он на наших глазах становится мудрым пастырем. Вот поверьте, он такие духовные советы давал. У него молитва была. Он был бессеребренник. Его когда хоронили, братья и сестры, обувь была стопана. Он, знаете, всегда, вот у него подрезник заштопанный, всегда отглаженный, сапоги начищены. Келья его, топчан, для шкаф маленький, книги, иконы Матери Божией, солдатское одеяло под головой, под подушкой, под головой полено. Понимаете? Он не просто бессеребренник, он был очень благоговейный батюшка. Но, скажу вам, после Абхазии он написал письмо. Мы с ним ходили к владыке, потом Арсению. Он, абхазы, они же не мусульмане, у них поздно ислам стали. Там язычники. И он крестил некоторых. Он хотел туда отправиться миссионером. Получил ответ на свое письмо от владыки, что можно уйти за штат, это же территория грузинской церкви, да, Абхазия каноническая, и тогда отправиться туда миссионером. И мы, Сережа, к нему приезжаем, говорит, ребята, я получил письмо от отца Иоанна Крестьянкина. А ему отец Иоанн Крестьянкин свой подрясник благословил. И вот отец Нестор зачитал нам это письмо, отец Иоанн ему пишет, отец Нестор, я понимаю архипастырское благословение, но скажу вам так, какая мать покинет своих детей и отправится к чужим? И он говорит, я сразу все понял. А у нас тут в Ивановской епархии не такое же язычество, пьянство. Кстати, крестил он всех. Вот он зимой, он с лодки крестил, значит, в Пажике, в речке под храмом, на высоком берегу стоит. Храм, может, у меня, знаете, вот не успел я рассказать, конечно, много об отце Несторе. Завтра в 19 часов будет мой эфир. Может, я батюшке подробнее расскажу. Потому что звонков сегодня много было. Представляете, крестил с лодки. Зимой в проруби. Ну, младенцев, конечно, в купели в храме, чтобы матерей не смущать. Вообще был необыкновенный человек. Да, и вот, много о нем могу вам рассказывать, могу только сказать одно, дорогие братья и сестры. Отец Нестор действительно был Божий человек, и для нас, Сережа, по-человечески это потеря. Ну, представляете, когда близкого друга, очень близкого сам, ну, как брат, да, теряешь, что по-человечески это очень тяжело. Но у нас было удивительное чувство на отпевании, что вот наш Коля, наш отец Нестор, наш бывший Калюня, явно мы чувствовали в Царстве Небесном. И вот после этого еще несколько свидетельств было. Блаженная Любушка сказала: я знаю, он высоко у Бога. Мне письма приходили. Скуфейка его благоухала. Ну, может, я об этом расскажу подробнее завтра в эфире в 19 часов. А сейчас просим вас помолиться о здравии болящего протоиерея Александра Шургунова. Батюшка в больнице сейчас. Болящего протоиерея Владислава, болящего протоиерея Николая, тяжко болящего Георгия, Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящих Веры, болящего протоиерея Олега, болящих Елены, Марии, Ирины, Натальи, Татьяны, Галины, Александра, Леонида, Юлии, болящей Татьяны, Марии. И, дорогие братья и сестры, вот на собор Пресвятой Богородицы 8-го состоится поездка к чудотворным иконам Матери Божией. Приходите, как раз и отца Нестора, я не могу жалко показать вам всем его фотографии. Удивительное лицо, светлое. Журнал «Русский паломник» 96-го года, отец Герман Подмашинский издал с его фотографии. Он сейчас уже раритет, и была книжечка издана маленькая, «Защитник святых икон, страстотерпец Нестор». Но тоже ее уже сейчас не найти, может быть, переиздать. Мы были у Владыки Арсения с Никифоровым тогда, после его смерти. А подрясник, омоченный в крови, и Владыка Арсений говорит: а где его подрясник, омоченный кровью? Я говорю: а Владыка его благословил под алтарь, под престол в алтаре, так головой архиепископ Арсений покачал, и у меня все, скажу вам, жалость, потому что, думаю, скажут, ну, он же не мученик. А Владыка говорит: ну, под престол хорошо, но ведь это же кровь мученика, это подвижник наших дней, составляйте его жизнеописание. Так что, дорогие братья и сестры, сегодня, вот я посмотрел в календаре, сегодня, видите, священномученик Александр Савелов, Николай Бельтюков, Сергий Флоринский, пресвитер, 18-й год. Священномученик Петра Покровского, Иоанна Земляного, пресвитера, 37-й год. Во вторник, в наступивший день. Виктора Матвеева, мученика, 37-й год. Священномученика Фадия, архиепископа Тверского, Николая, архиепископа Великоустюжского, Ильи Бениманского, Иоанна Мирунского, Владимира Преображенского и Николая Кабранова. Священномученика Сергея Стахова, диакона и мученицы Веры Трукс, 42-й год. И тропарь мучеником. И можно вполне, конечно, и отцу Нестору этот тропарь прочесть. Мученицы твои, Господи, во страданиях своих венцы прияши нетленные. От Тебе, Бога нашего, и мучиба крепость Твою, мучителей низвожиши, сокрушиши и демонов немощные дерзости. Тех молитвами спаси души наши. А скажу вам, отец Нестор, ну, я, может быть, завтра подробнее о нем расскажу, он был очень светлый человек, и в меру был, отличался необыкновенной добротой. И, ну, праведник. Кстати, прошлый вечер прошу о блаженных, люди даже не поместились в большой зал. Низкий поклон всем, кто пришел на вечер, посвященный блаженным Христа ради и родивым в Дом кино. А следующий вечер будет посвящен 110-летию со дня смерти Антона Павловича Чехова. А название этого вечера – «Праведники нужны, как солнце». Понимаете, ведь, мне кажется, это к отцу Нестору относится, к многим нашим куптинским новомученикам. Это те праведники, на которых стоит наша земля, стоит Россия. И прошу помянуть о упокоении новопредставленного раба Божия Михаила, Михаил Тимофеевич Калашников, великий русский человек, оружейник, не просто оружейник, тоже русский подвижник, праведник. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, я звоню из Долгопрудного, Лидия.
Да-да.
Мы очень вам благодарны, и мы все эти 20 лет молимся об иеромонахе Несторе прям с первого дня, когда вы первой самой программы была. И каждый год очень благодарна, что вы его всегда вспоминаете. Низкий вам поклон.
Спасибо, Господи, Лидия. Ну, как я могу его не вспоминать, братья и сестры, когда... Знаете, иногда так грешным делом знаешь, что он мученик. И местно чтимо его прославили в Калифорнии, братство Германа Алескинского. Икону мне прислали. Все понимаешь, но вот по-человечески думаю, что был бы сейчас отец Нестор рядом. Вы не представляете, какой он человек был. Был действительно, Светлана Ивановна не зря сказала, он был очень, очень светлый и такой пасхальной духовной радости исполненный. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Вы знаете, а я вот узнала об отце Несторе на Аляске. Вот ездил да. паломничество 200-летие Германа Аляскинского.
Да-да.
И там такая академия есть, Иннокентия Иркутского.
Угу.
Там отец Паисий с трудными подростками работает. Очень, очень удачно. И вот там одежда его окровавленная. Лежит, ну, вместе с мощами.
Отца...
И книжечка на английском языке.
Отца Нестора. Дело в том, что мощи я вот не знаю. Там, наверное, одежда, может быть, все-таки.
Нет, одежда вместе мощи... с мощами. Там чьи-то мощи. Ну...
А, чьи-то мощи кого-то, да, потому
да,
что
да.
отца Нестора.
А рядом одежда окровавленная, мощи, да. отца Нестора.
Отца Нестора. Ну, видно, отец Виктор Салтыков, наверное, все-таки часть подрясников привез. Да, отцу Герману, потому что его там очень почитают. А вот этот номер русского паломника, дорогие братья и сестры, на обложке отец Нестор, он идет, на подрясник целлофан набросил, они как раз крест ставили. И вот интересно, этот номер посвящен здесь и оптинские новомученики. Вот отец Василий держит мощевик, отец Василий Росвяков. Оптинские новомученики, отец Нестор, блаженная Матронушка. Вот оптинские новомученики прославлены. Ну, то есть, не прославленный еще, блаженная Матронушка, простите, прославленный. Но мы знаем, что и оптинский новомученик – это смерть, которая не требует дополнительного прославления. Иеромонах Василий, инок Ферапонт, инок Трофим. И поверьте, отец Нестор много свидетельств, что... Я не знаю, когда будет прославление, будет ли прославление в ближайшие годы, это не важно. Мы знаем, что он в Царстве Небесном имеет дерзновение молиться о всех нас. И за последние годы мы поминаем... Наверное, уже около сотни священников убито за эти годы. Мы поминали отца Андрея Николаева с семьей убиенных, батюшку в Тверской. Сейчас вышла книга замечательная, посвященная моего друга, писателя Виталия Носкова, посвященная и Елена вылетела из головы, фамилия, простите, но я расскажу об этой книге, посвященная мученику отцу Анатолию Чистоусову и отцу Петру Суханусову. Во время Чеченской войны погибший отец Анатолий, бывший офицер советской армии, настоятель храма архистратига Михаила в Грозном. Тоже патриарх Алексей еще покойный благословлял заниматься его прославлением, мощи его искали. Может быть, завтра я об этом расскажу в 19 часов подробнее, потому что передача подходит к концу. А я просто хотел вам сказать о том, что, знаете, вот когда знаешь отца Нестора, близкий друг, святые же они подобные нам. Все люди, вот не зря, они люди, подобные нам. Вот чем они от нас отличались? Могу сказать по отцу Нестору. Отличаются они от нас только великой любовью ко Господу и великой верностью. Понимаете, вот великой верностью Христу Спасителю, Царице Небесной. Вот таким был мученик, страстотерпец, убиенный иеромонах Нестора. Еще раз всех прошу сегодня, кто слышит на келейной молитве, помянуть убиенного иеромонаха Нестора и верю, что батюшка всех нас помянет.